117.2.
Алло, Денис, добрый вечер.
Если можно, мы будем на ты.
Хорошо, нет проблем. Ну что, я... ты не слышал, да, то, что я сейчас говорил?
Нет, не слышал, к сожалению, пока тут настройки были.
Очень жаль. Ладно, тогда я повторю еще раз. Я попрошу тебя, несмотря на то, что, наверное, большинство слушателей, которые сейчас слушают эфир, знают, что такое проект «Лабиринты», но все-таки я тебя попрошу еще раз об этом рассказать. Что такое проект «Лабиринты»? Откуда он взялся и для чего он вообще нужен?
Ну, это вопрос, конечно, все прочитали анонс, я думаю, который ты разместил.
Да, конечно.
Вообще, проект «Лабиринты», он заключается не только в каких-то биографических анализах, в каких-то биографических историях. Это такой, знаешь, проект даже не поиска вдохновения, в нем главная идея — это поиск внутренней свободы какой-то, своей личной. Потому что, смотри, получается так, что каждый из нас, он к чему-то стремится, стремится себя реализовать. Но на определенном моменте множество людей, у которых была хорошая, большая цель, они угасают. И остаются на определенном уровне каком-то бытовом, на какой-то такой бытовой платформе. Но есть личности, персонажи и также такие, знаешь, необоримые архетипические роли, да, которые вдохновляют. И более того, которые сами когда-то вдохновились идеей, развились и реализовали ее через себя. То есть это такая большая история, бесконечная, мне кажется, потому что «Лабиринты» поставили перед собой очень амбициозную задачу показать всю многогранность мира. Но поскольку ни за 50, ни за 60 лет с этим справиться невозможно, потому что каждый человек, он, представляете, представляет собой такую отдельную личность, которая какими-то гранями своего характера соприкасается с другими. И вот так вот происходит обмен опытом, люди общаются, люди находят общие интересы, но все люди взаимосвязаны. Это получается такое большое интересное полотно, в котором присутствует каждый из нас. И существует у этого полотна, допустим, персонаж, мы абсолютно не приемлем, ну как бы, по точке зрения. Однако все мы все равно связаны, и пройдя определенный путь, поняв специфику характера, специфику переживания каких-то героев, мы можем понять, как человек его прошел.
То есть задача проекта «Лабиринты» — раскрыть мир через персоналии?
Да, да, более того, да.
А хорошо, а тогда, в общем-то, логичный вопрос, какими критериями вот четко, как, кем должен быть человек, чтобы он попал в лабиринты, чтобы с его помощью, через его какие-то личные особенности Денис Евлампиев раскрыл кусочек этой реальности?
Ну, во-первых, нужно сделать аспект на том, что я в основном беру людей, которые уже как бы ушли от нас. Если это говорить о личностях, потому что еще там отдельный пласт архетипики, каких-то таких образов, да? Почему? Потому что путь вот таких людей, он, в принципе, уже окончен. Они внесли какой-то вклад в культуру. Там, за редким исключением, я возьму живущего там сейчас какого-то персонажа. Почему я могу взять? Потому что он изменяет положение культуры, изменяет положение в обществе, переворачивает какие-то нормы, понятия или трансформирует старое в новое. Это вот, знаешь, есть такой процесс, когда люди, присытившись какими-то старыми форматами, архетипами, создают свое, но они на архетип старый заменяют на свой. Вот это да, вот это такое революционное какое-то движение. А если говорить уже о тех, кто ушел, каким критериям можно их отобрать, ты знаешь, они приходят как-то сами. Наверное, в процессе ознакомления вообще с историей культуры человеческой. Но начиналось у меня, например, с Тимоти Лири. Потому что абсолютно нестандартная личность. Нужно просто понять изначально, от чего отталкиваться. Вот я отталкивался в тот момент, что я был там студентом, учился и был закован в какие-то, знаешь, такие рамки социальные. То есть я вот хожу там в техникум, в институт, еще куда-то, учусь, получаю образование, и пути для развития у меня строго очерчены. Когда я познакомился с историей доктора Тимоти Лири, я понял, что нет никаких очерченных путей. В принципе, свобода, вот как это громко не звучит, это любая перспектива, которая находится вокруг нас. Нужно только поднять руки и как-то мотивироваться себя к достижению цели, к которой ты решил прийти. Но она, конечно, начинается под стопами идущего, этот путь.
Ну хорошо. Какие конкретные действия ты предпринимаешь, чтобы отобрать, чтобы, скажем так, ну вот давай так. Откуда ты узнал историю Лири?
Историю Лири я узнал из проекта Фрэнки Шоу. Я так. Не побоюсь сказать, что оттуда растут корни лабиринтов вообще как таковых. Я думаю, что многие слушатели прекрасно знают, что это за проект. Но если Фрэнки, он пытался, чтобы зритель сам, слушатель, да, зритель, идентифицировал себя с героем, мне было бы интереснее показать, какие перспективы имеет человек, как он может пройти свой путь. И я посмотрел на историю доктора Лири. Это невозможное открытие, это исследование на грани закона. Это какой-то невероятный такой, знаешь, пафос реализовать себя через какие-то вот абсолютно новые пути развития. И человек, понимаешь, самая интересная деталь в его биографии, да, он же там, скажем так, первый начал изучать ЛСД, это еще был совсем неизвестный тогда человеку такой препарат. Когда его арестовывали, он смеялся. Это не пропаганда каких-либо веществ, это, понимаешь, это сознание человека развернуто вот в такую сторону. Вот люди ходят на работу сейчас, да, допустим, или тогда, 60-е, там, 50-е, и они видят, что у них работа, дом, семья, что-то еще. Они готовы найти вдохновение, они готовы что-то сделать, но они не видят этого пути. Вот найти путь к развитию. Если человек нашел путь, то он уже как бы движется по нему и достигает каких-то целей. Это большое дерево, которое растет из одного корня, скажем так.
Ага, и тут мы приходим к картинке, как вот я открываю лабиринты, да, и первое, что я вижу, это видеоролик на Ютубе, у которого обложка, видимо, то самое дерево.
Ну, грубо говоря, вообще форма дерева, она во многих встречается в психологических, там, каких-то околофилософских направлениях, скажем так, просто. У всего есть исток. И этот исток дает уже свои плоды. То есть, если мы не найдем точку, от которой мы хотим двигаться, мы никогда вперед не пойдем. Но самое интересное, что тут нужно понимать, что развитие всегда происходит в той зоне, где нам страшно. Это не выход конечно. Из зоны комфорта. Это, понимаешь, тут нужно воспитать, возможно, какой-то характер, чтобы иметь смелость постоянно ощущать себя в буре. Только на практике. Можно идти, выходить, допустим, на какие-то методы самообороны очень долго там, и упорно, которые тебе не помогут. Ну, это образно говоря, да, опять же, слишком гипертрофированный пример. И можно ощутить вот это все на своей шкуре и понять, как ты реагируешь на этом на практике. И только реакция на практике, и что ты можешь из этого вынести. Вот только они приносят какие-то ощутимые плоды.
Но это, кажется. Угу. Но это, по сути, практически, да, то же самое, что делал Фрэнки, то есть, как бы, вдохновение, да, если после восприятия произведения искусства, там, я не вскакиваю и не говорю, господи, это гениально, я хочу так же, и не начинаю делать так же, то что-то не так с этим произведением.
Ну, вот смотри, здесь, как кажется мне лично, потому что все-таки понимание автора, да, понимание читателя, они очень разные. Мне это очень радует. Вот когда люди как-то реагируют иначе, чем я хотел заложить и раскрыть персонаж. Вот вдохновение — это очень такой интересный процесс, потому что давным-давно у меня была одна знакомая, которая вдохновлялась всяческими там какими-то положительными практиками, там что-то. Ну, знаешь, вот это вот позитивизм такой.
Да-да-да, позитивное мышление.
Позитивное
то, что
мышление, да.
Психологи очень любят сейчас.
Да, к сожалению.
Почему, к сожалению?
Я говорю, что, ну, вот смотри, у нас есть, например, в истории культуры Джим Моррисон, Изидор Дюкас, я не знаю, Алистер Кроули. Люди, которые через какой-то такой, знаешь, мрачный переломный опыт создали себя и открыли для человечества какие-то пути. То есть тут, опять же, нужно понимать, что у всего есть два разных полюса, и вдохновение может идти не только из каких-то позитивных, причем оно будет неполным, если оно будет идти как из негатива какого-то расти, так и из позитивной стороны. Оно должно, если ты хочешь создать свое, оно должно цельно сочетаться. И если я, допустим, смотрю на картину Врубеля, и она меня вдохновляет, я хочу сделать что-то, я должен прежде тем, чем, чтобы там, взять в руки там, кисть, да, я должен понять, что я хочу, скопировать в Врубеля или найти какой-то свой путь.
Ну да, вам шарфики или ехать. И сделать
так, как Врубель, да.
Окей. Но это мы все говорим про лабиринты. Да, я хочу сказать то, что я говорю обычно в начале, но сегодня очень какой-то сумбурный абсолютный эфир. Прости, Денис. Очень как-то мы с этой пьесой сегодня перенапряглись. Я обычно в начале эфира всегда говорю, что, во-первых, у нас есть чат. Смысл прямого эфира в том, чтобы вы, дорогие слушатели, задавали вопросы в чате. Поэтому задавайте их, если они у вас есть. А во-вторых, сегодня в 22:40, под конец нашей беседы с Денисом, прозвучит один из текстов проекта «Лабиринты». Какой мы пока, наверное, не скажем текст? Или мы же не сказали, да, еще какой текст?
Нет, пусть
да,
это будет.
Мы большой. Не скажем, какой текст, а это будет полный сюрприз. Его прочтет один из Арлекинов, из актеров театра «Арлекиниада». Вот, так что есть, скажем так, ну, какая-то нотка таинственности в нашем сегодняшнем эфире. Вот, мои общие слова закончились, относящиеся к эфиру. У Врубеля, наверное, демон спрашивает нас в чате.
В том числе, просто как Врубель, если уж говорить, переходить на личности, на художника, Врубель пока в лабиринты не попал. Для того, чтобы, вот опять же, к вопросу, что нужно для того, чтобы попасть в лабиринты. Мне нужно этим немножко, знаешь, заболеть. Средняя работа над статьей, над одной, они состоят из трех частей, больших блоков, они имеют какое-то предисловие. Вот, и средняя работа занимает примерно недели две. Это не значит, что я две недели сижу и кропотливо выписываю. Я изучаю какую-то литературу, информацию, беру что-то из жизни, беру какую-то аналитику, да. Но мне нужно понять, как человек себя чувствовал. В этом такой, знаешь, есть и вызов, и одновременно какой-то творческий кайф. То есть я пытаюсь, и от того, как у меня получится, да, я пытаюсь смотреть на мир глазами человека, с которым я, или образа, или персонажа, с которым я схожу вот какую-то синергию, да, о котором я пишу. Например, если я пишу о Лавкрафте, да, мы открываем книгу Лавкрафта, видим там какую-то мифологию свою, да, и одновременно каких-то персонажей, таких полурелигиозного толка, каких-то сектантов. И вот когда ты смотришь, да, что из книги в книгу у него там проявляются какие-то мотивы, и он смотрит, как люди променивают сознание свое на какие-то ритуалы. Вот это ритуальность поведения. И я понимаю, да, Лавкрафт посмотрел бы на это так. Я пытаюсь изложить реальность, происходящую вокруг, глазами вот этого. То есть создается архетипический образ какой-то. Я не могу даже это сформулировать.
Ну,
и вот,
кстати.
И вот, кстати, слово просто, пока я не забыл, вот Андрей Ланд, который статью будет читать, да, более того, это была такая взаимная игра с Андреем, потому что он взял мою статью про персонажа нашего сегодняшнего, доработал ее, и мы с ним вместе создали какой-то новый текст, потому что аудиовариант и текстовый вариант, они различаются, в том числе для удобства начитки и так далее, и для удобства восприятия по хронометражу.
А лабиринты — это пространство транскультурных феноменов. Поясни, пожалуйста.
Ну, собственно, это то, о чем я сейчас говорил. То есть это персонажи из разной области культуры, из разных каких-то религиозных течений, из разных сфер политики, там, социума, бизнеса я пока не касался, я стараюсь его обходить стороной, да?
Ну, в общем-то, правильно, я согласен с тобой.
Вот, понимаешь, это такой большой набор из древних времен до нашего времени. То есть, если брать там совсем что-то древнее, у меня была такая статья про Гепатию. Это женщина-математик, которая жила задолго до нас, от которой, к сожалению, не осталось никаких трудов, но которая проявила себя как очень умный, соображающий человек. И как вокруг нее начиналась эта травля, когда женские там права какие-то запрещали, что-то вот. Вот это одна история, да? Это что-то давнее. Если брать что-то последнее, то это абсолютно такая была провокационная вещь, за которую вообще проголосовали на самом деле читатели, я бы написал про Оксимирон. Потому что он там что-то тоже перевернул в культуре.
Конечно.
Шашлыцкий.
Да, да, конечно, он перевернул в культуру так не слабо по. Да.
Просто я вообще не считаю, что культура и язык, они деградируют. Мне кажется, что язык как живой организм развивается, культура как живой организм развивается. У нас есть классика, у нас есть бессмертные произведения, которые навсегда останутся в памяти человечества. Но если мы не будем расти дальше, я сейчас как бы не апеллирую там каким-то определенным персонажам, да, то если нет роста, то мы просто загнием в каком-то болоте застойном, и все. Все это должно развиваться, все это очень интересно. И опять же, это к вопросу о том, что личности сталкиваются, рождается что-то новое на фоне конфликтов, на фоне союзов. И вот это все дает буквально ветви этого древа.
Ну что ж, мы сделаем в этом месте небольшой перерыв и послушаем один из музыкальных треков, который мне Денис прислал. Я попросил его прислать любимые треки. Да, ну надо, естественно, конечно. Потому что это так, тоже такой мой способ раскрыть человека. Я прошу его прислать любимые треки. Любимый трек Дениса Евлампиева на 117.2 мы продолжим через несколько минут.
117.2.
Мы продолжаем беседовать с Денисом Евлампиевым, автором проекта «Лабиринты». Я хотел узнать подробнее про то, что было скорее до лабиринтов. Как ты пришел к тому, что делаешь сейчас? Если открыть сайт labirinty.mozella.ru, где размещаются все тексты проекта, там, короче говоря, там можно прочесть, что они выросли из некоего литературного журнала. Что это за литературный журнал и откуда он взялся? И почему, как ты думаешь, из него выросли именно лабиринты?
Ой, ты знаешь, это очень интересная история. Вообще, буквально 9 апреля лабиринтам исполнилось 8 лет.
Поздравляю. Это неплохо, да.
И это вот буквально к тому, да, лабиринты выросли из литературного журнала. Дело в том, что творчество как-то, ну, всегда пробивалось. Не могу сказать, почему и чего. Просто я с 5 лет начал записывать какие-то интересные детские наблюдения. Началось-то
например,
в 5 лет.
Например, например, какие? Если помнишь.
Ну, ты знаешь, это было скорее такой еженедельник. То есть я записывал, что самое интересное произошло на неделе. Я брал страничку из тетради, что-то зарисовывал и писал там 5-6 пунктов, чтобы они оставались на память. И каждую неделю я вот так немножко что-то дописывал, потом перечитывал, потом что-то вспоминал и решил уже в итоге попробовать себя там в каких-то художественных вещах, простых набросках. Не помню, во сколько лет прочитал «Звездные войны», я ими очень вдохновился. Тогда была очень интересная история, я создал большой такой рассказ, тогда компьютеров еще толком не было, персональных, я писал его в общих тетрадях. Он занял 3 общие тетради, я так закрутил сюжет, ну, поскольку я толком не понимал, как с этим разбираться тогда и бороться, я его так закрутил, что не смог продолжить, и мне пришлось закончить этот рассказ. У меня еще не было такой, знаешь, практики, как у Мартина, перебить половину персонажа.
Но ты не стал его выбрасывать? А то многие так делают. А, ты его сжег.
В 18 лет я решил, что с детским творчеством нужно как-то немножко расстаться. Это было очень категорично, скорее всего, это был какой-то подростковый такой посыл. В общем, у меня старое творчество, остались только какие-то из школьных газет статейки, которые я публиковал, то есть в школьной газете я тоже принимал участие. Вот. И все ноги как бы повели меня на филологию учиться. Ну, в итоге я решил со второго курса уйти, потому что, знаешь, в том возрасте мне казалось, что подход немножко не тот. Я тогда был обуреваем Хантером Томпсоном и вот какой-то такой журналистикой. И я пошел на филологию, я смотрю, что... вот лично мне тогда показалось, что они в своей тарелке. Естественно, я забросил помаленьку учебу, но я никогда не перестал писать. Однако на первом курсе филологии мы создали, мне было лет, наверное, 16 или 17, такой интернет-журнал для своих, грубо говоря, в тот момент контркультура развивалась, пышно росла, и я взял на себя роль такого главного редактора этого журнала, собрал каких-то интересных персонажей, которые могут писать и из филологического, и просто знакомых. Тогда еще были ICQ, по ICQ находились какие-то товарищи из других городов. И вот мы писали, но это, конечно, было абсолютно такое подростковое творчество, правда, удалось побывать на местном телевидении не один раз. В передаче про контркультуру. Не скажу, что там был какой-то ажиотаж, но было интересно. Это был мой первый прямой эфир. Где-то лет 17. Вот. Потом мы журнал этот свернули по определенным обстоятельствам. Я 3 года ходил и искал, вот, что мне делать, понимаешь? Когда пишешь, я понимал, что художественная литература должна быть написана или очень хорошо, или никак. И поскольку я не считал, что я могу в художественной литературе сказать что-то новое, я брался за нее эпизодически, потом ее откладывал. У меня есть какие-то наброски, которые сейчас лежат, но они пока как бы невоскрешаемы. Возможно, когда-нибудь в будущем. А лабиринты изначально формировались как пространство, в котором, ну, фактически велся блог. И только потом, от знакомства с Тимоти Лири, можно вести этот отсчет. Потому что кто мне написал про Стивена Кинга, почитал пару вещей. Вот это один тоже из примеров, когда еще живой человек сформировал вокруг себя какое-то явление, да, грубо говоря. Потому что других мастеров ужасов мы сейчас, например, на американских, на слуху, может быть, какие-то есть кто-то люди, кто скажет, назовет фамилии, но вот таких вот громких я пока не видел. И вот мне очень нравится Кинг, потом Рамштайн, потом еще. В итоге на данный день набралось где-то 132 статьи, которые я полноценно могу представить, сказать, что да, это лабиринты. И порядка 20, которые, знаешь, так закрыты под сукно, и я думаю, так, надо это переработать. Вот, и год назад буквально... Ну, познакомились мы несколько раньше с Вадимом Демчук.
Так. Да-да-да-да, я слушаю. И с нашей слушателей
тоже. Познакомились с ним немножко раньше, но год назад он решил, что стоит начитать. Он взялся за мою статью про Алистера Кроули. Это был абсолютно сюрприз для меня, потому что он не предупредил. И скидывает мне в Facebook и говорит, смотри. И у меня немножко так полезли на лоб глаза. Я думаю, ничего себе. И он говорит, давай создадим проект «Гениальные мерзавцы».
Автор названия Вадим. Автор названия Вадим.
Автор названия, мы приходили к нему вместе, или Вадим. Я уже сейчас тебе не скажу честно, не хочу соврать. Вот. Потом мы начали работу. Я написал одну статью для Саши Грин из театра Рокиниада тоже. Замечательная актриса, это Грейс Келли.
Да, она была позиция... Стоит сказать, что Вадим Демчук руководит театром Арлекиниада сейчас.
Ну,
просто
да.
Чтобы да, слушатель понимал.
Вот, потом, значит, Александре Грин я написал такую в формате зимней сказки статью про княгиню Монако Грейс Келли, она ее озвучила. И сейчас у нас в планах есть начитка такого цикла «Больше, чем женщина». Это все женские персонажи лабиринтов. Не знаю, как дальше это будет идея развиваться, она пока так существует в пространстве. Ну и вот Андрей Ланд начитывает какие-то статьи такие, то же самое взрывоопасные, я бы сказал. И вот была выпущена книга до этого, и сейчас, возможно, выйдет вторая, вернее, она уже готовится как бы к выходу, помаленечку, дату я пока не скажу. Там собраны, она будет называться «Токсичная книга», и там собраны самые смелые такие заготовки. Это Терренс Маккена, Тимоти Лири, и они написаны, так, знаешь, достаточно на грани, поэтому в введении пришлось указать, что это все не является какой-то пропагандой, это биография и жизнь, потому что, например, книги Тимоти Лири сейчас не найдешь, их просто нет на полках.
Ну, вот понятно, в принципе,
одна, почему. Перекупленная там у коллекционера.
Ага, ага. Так, вот насчет бумажной книги с этого места подробнее. Когда вышла первая и почему ты решил ее выпустить?
Первая книга вышла в 2015 году, если не ошибаюсь. Да, это был 2015 год. Чудом скопленная сумма на эту книгу. Хотелось выпустить для того, чтобы от лабиринтов хоть что-то осталось
в итоге. В реальном мире, не в онлайне.
В реальном мире, да, вывести их из виртуального пространства и как-то их реализовать вот, в мире реальном. Книга была сам издат, насколько помню, Мандельштам какие-то свои первые книги подписывал, первую книгу или первый сборник подписал сам себе издат. Я не нашел ничего умнее, чтобы в конце подписать так же. Книга вышла без профессиональной корректуры. Это такой, знаешь, сборник черновых вариантов. Он, в принципе, содержит вот самые какие-то важные для меня статьи и блок отдельный там публицистически небольшой, вроде притч и так далее. Малая форма, за которую мне не стыдно, скажем так.
И сейчас ты ее, насколько я знаю, продаешь, разрекламируй еще раз.
Да, это книга «Лабиринт», ее можно купить через паблик ВКонтакте, ВК-граница, нижний слэш «Пустота». Да, мне за нее, конечно, немножко неловко в плане оформления, но там изложены определенные идеи, за которые я как бы буду держаться двумя руками.
Это здорово, когда есть идеи, за которые ты держишься двумя руками, потому что вот... ну, это сложно, на самом деле, такие идеи придумать. Я вот уже там несколько лет пытаюсь, и пока не очень получается.
Знаешь, мне кажется, это такая распространенная история.
Да, да.
Потому что мне самому очень непросто все это дается. Я не скажу, что я испытываю какие-то невероятные муки, но иногда просто не входишь в резонанс. Но сейчас передо мной стоит очень сложная задача. Актер Сергей Друзьяк поставил задачу. Мы хотим с ним немножко поработать вместе для мобильного приложения «Димчок», которое я редактирую, заполняю для мобильных устройств на Android, а его можно скачивать. Там Вадим начитывает какие-то свои книги.
Не вот, только и свои.
Да, и не только свои. И огромный материал у «Лабиринта» там тоже есть, кстати. И вот Сережа попросил меня написать детского персонажа. И для меня это было очень сложно, потому что писать про какие-то серьезные темы, вводить аналитику — это одно, но писать для детей, и чтобы дети понимали, он говорит, даешь детскую какую-то такую штуку, чтобы вот вдохновило, можно было прочитать. И мы сошлись на Бонифацию, на том самом Леве.
Ну, в принципе,
и вот,
почему
знаешь,
нет,
такой
да?
Охват от Тимоти Лили до Бонифация.
Так, какое потрясающее сообщение в чате пришло. Заиграл Шокинг Блю, и как раз попалась статья о Маришке Верес на «Лабиринтах». Похоже, ресурс не о личностях, а о Денисе, который рассказывает о себе через истории о других. Спасибо вам, Анон 2530. Денис, как ты это прокомментируешь? Вот я, кстати, хотел такой вопрос задать, но не знал, как сформулировать.
Да, это очень хороший вопрос, и он исходит из одного моего вот ответа, что пытаешься примерить мир через какую-то вот позицию героя. Иногда это получается лучше, иногда это получается хуже. Я как бы не говорю, что это идеальное творчество. Это вот, знаешь, такая маленькая попытка выстроить какую-то схему понимания мировоззрения другого человека. У нас слишком много конфликтов. Мы слишком много времени тратим на выяснение отношений, и мы не готовы тратить время на то, чтобы понимать мотивацию других людей. Когда я пишу в «Лабиринты», и, наверное, когда их читает читатель, возможно, я пытаюсь просветить вот это вот, прояснить через себя вот этот мотив, но поскольку это происходит через себя, возможно, остается какой-то остаток автора. Автор, когда пишет, в любом случае он пишет в том числе и сам о себе. И есть такие вещи, которые написаны в определенных состояниях. Например, я так писал Тома Уэйтса, так написан Чарльз Буковский, очень тяжелый период в моей жизни. Есть персонажи, которые сами накладывают какой-то отпечаток. Я тогда брался за Изидора Дюкаса, он же граф Лотриамон, молодой человек, писал во Франции там прозу. И настолько шокирующе, что его не публиковали там какое-то время, и абсолютно человеконенавистническая такая тема, но он был настолько ярким, что я не мог за него не взяться.
Вадим тоже писал... за него взялся в итоге. Он тоже, кажется, Вадим озвучил, да, Вадим Демчук?
Вадим Дюкас. Озвучил, и я когда взялся его только писать, у меня в жизни наступил полный раздрай. То есть, понимаешь, когда такие вещи на себя примеряешь, и когда ты пытаешься понять, вот по-честному пытаешься понять, у нас сейчас, вот как ни говори, слишком мало какой-то творческого поля в интернете. В основном это паблики, там работу, в которых кто-то кому-то оплачивает, кто-то рекламирует и так далее. А вот творческой работы ее мало. Не потому, чтобы она плохая или она где-то не просвечивается, просто, в принципе, спектр узок, потому потому что не каждый готов работать одно время и тратить другое время на какое-то творчество. Это понятно, это логично, у людей не хватает времени. И вот когда меня тогда накрыл этот указ, мне захотелось. Но он меня так придавил, что у меня за неделю-полторы, когда я его писал, я поссорился со всеми, с кем мог поссориться. Mm-hmm. Это была очень тяжелая история.
Но это же действительно очень выматывает, да, вот эта примерка чужих жизней на себя. Особенно, когда она происходит с такой частотой.
Ну, как тебе сказать? Да, но тут нужно войти в такое состояние сознания, желательно без использования. Ну,
конечно, да. Чтобы и на нашем радио не было пропаганды этих состояний.
Да, нет, естественно, это можно. Мозг нужно тренировать. Мозг не тренируется, если он каждый день использует какой-то ритуал в своем поведении. То есть, если человек ставит чашку на левую сторону полки каждый день, он даже не задумываясь это начинает делать.
Но это превращается в рефлекс.
Нужно как-то это миксовать, да? Но вот, понимаешь, нужно разнообразить и всегда пробовать то, что не пробовал раньше, пробовать то, что страшно, и пробовать то, на что бы ты не рискнул пойти. То есть даже в плане изучения биографии каких-то персонажей, примерки на себя, брать то, что сильнее, что выше. Только когда смотришь на того, кто выше, ты чему-то от него учишься. И неизвестно, когда ты упадешь с этого дерева, когда залезешь на него наверх, не могу сказать.
У нас осталась минута. Блиц очень быстро и максимально коротко. О чем ты думал сегодня утром?
О Бонифации. О Бонифации.
Если к тебе подойдет твой ребенок и скажет: «Папа, я хочу стать как ты, пойти по твоим стопам», ты будешь его отговаривать?
Во-первых, у меня нет ребенка, во-вторых, не надо идти по моим стопам, нужно идти искать свой путь.
Окей. А ты что-нибудь коллекционируешь?
Книги.
Любые?
Те, которые я читаю, те, которые связаны с моими персонажами, художественная литература в основном. И биографическая литература, да. У меня есть несколько редких книг, за которые я очень горд.
А в чем смысл жизни? Заключительный вопрос.
То есть ты хочешь, чтобы я ответил на вопрос, на
да,
который нет?
Да, да, за 10 секунд. За 10 секунд, Денис, давай. Ну, серьезно.
Найти свой путь, реализоваться, достичь того, чего не достиг никто, создать дорогу под своими шагами. Только в этом.
Отлично. Денис Евлампиев на 117.2. Мы продолжим. Вернее, мы не продолжим, а сейчас прозвучит Андрей Ланд.
117.2.